Я все подкасты же слушаю на ускорении, и я всегда очень боялся, что когда я буду сам записываться, что я буду очень говорить так, знаешь, медленно, еле-еле, долго думать. Потому что, когда я включаю подкасты, если на медленную скорость, то получается какой-то прям такой размазанный голоса, потому что привык к быстрым. А выходит, что я, наоборот, тараторю, как не пойми кто. Поэтому в этот раз я буду говорить более-менее размеренно. Да. Так что это 11-й выпуск недокаста самого размеренного подкаста во вселенной. И с вами его постоянные флегматичные ведущие Илья и Григорий. Привет, Илья.
Привет, Григорий.
Ну что, начнем, пожалуй? Накопилось множество интересных и не очень новостей, скандальных.
Да, Григорий.
Срывающих покровы. Джонни Айв ушел из Apple.
Да, было дело.
Ушла эпоха.
Ушла. Что тебя связывает с этой эпохой, Григорий?
Меня с этой эпохой связывает любовь и ностальгия. Просто меня в этом радует то, как отреагировали большинство около технологических СМИ на это. Из разряда, что все, конец, Apple больше никогда не сможет делать нормальные телефоны, мир не будет прежним, и просто все, Apple можно хоронить.
Apple все.
Да, это как Сталин умер, то есть все, конец.
Крест можно ставить.
Стив Джобс умер, Apple как-то живет. Я думаю, без Джонни Айва они тоже справятся.
Да, конечно, справятся.
Знаешь, есть такой, как сказать, не блогер даже, это слишком какой-то такой, значит, блогер — это такое что-то для молодых, а Эльдар Муртазин — это такой техно-журналист.
Ой, он, ой, это для взрослых?
Знаешь, да?
Нет, конечно, не знаю. Откуда не знаю?
Он как трехглазый ворон в технологиях. Он был всегда, когда были технологии.
То есть он такой, когда пишет, ты знаешь, не то, что ты молодой такой задорный, он когда пишет, ты сразу размеренно возле камина с вискариком, да, там, чтобы звякали вот эти вот ледышечки, сидишь такой, читаешь, причмокиваешь.
Ну, что-то подобное. Он память этого техномира, понимаешь, он такой вот над всем этим, он все помнит, все знает. И, ну, если вкратце, то когда-то, когда мир был другим, и миром правили такие компании, как Nokia, Sony Ericsson, в общем, темные времена.
Когда мы были молодые с тобой, Григорий, когда у нас не было этих болезней, типа радикулита, когда я писал за один раз, да, вот тогда?
Я не хотел бы знать эти подробности про тебя. Но, в общем, тогда Эльдар Муртазин предсказал, что Nokia... Все, Nokia умрет. И так получилось, что Nokia действительно умерла. Он ее очень не любил, он ее хейтил. В общем, ну, как я не читал его тогда, я был молодой. Слишком молодой для этого. Но, как я слышал, что вот он всей душой ненавидел Nokia, и Nokia не выдержала этого натиска и загнулась.
Потому что чувак, ты думаешь, чувак похоронил такую большую контору?
Да, и уверив в свои силы после этого, он стал таким же макаром ненавидеть Apple, чтобы как довести ее до ручки просто. И дошло до того, что... Ну, раньше он просто везде писал что-нибудь, да, какие-нибудь комментарии, язвительные там телефоны, когда обозревал, что-нибудь такое высказывал. Они с Вилсакомом постоянно в Твиттере срались из-за кто круче, Samsung или Apple. Ну, такие стандартные вещи. А тут буквально там полгода назад он запустил серию видео у себя на YouTube-канале, которая так и называется «Apple все». И в каждом этом ролике он рассказывает про то, что вот все, типа, просто конец. Apple — это дыра, оттуда все бегут программисты, рабочие, никто там работать не хочет, это полное дно. Устройство у них дно, короче, все плохо. Вот насколько все может быть плохо, настолько все. Вот оно уже не то, что она там, знаешь, через год развалится, она как бы уже развалилась, но никто не знает об этом. Она так шатается, и вот...
Мы видим проекцию Apple, которую подготовили для нас давным-давно, знаешь, как типа у Пелевина проекция Путина, а на самом деле Путина уже нет, да, вот это вот.
Ну, что-то типа такого, да, то есть она развалилась.
Блять, мы опять возвращаемся к теории заговора.
Да, но мы верим в Apple, и поэтому она еще держится.
Что ж такое-то?
Когда мы прозреем, тогда она развалится, знаешь, еще если посмотреть его ролики, если ты хочешь посмотреть, как используют стандартные способы убеждения, включи ролик Эльдара Муртазина, у него каждое приложение там начинается, что Apple уже все, ну, вы знаете это. Зачем мне вам про это рассказывать?
Я как-то, слушай, я понял о чем-то. Я видел кучу видосов на Ютубе, когда Америка рухнет, госдолг США, бла-бла-бла, вот это все, да?
Не, ну, всякие фразы, когда, как бы, ну, все уже знают об этом, правильно, все уже говорят об этом, зачем мне об этом говорить? Ну, вот и куча таких приемов он постоянно использует. Вот, я к чему это все долгую телегу говорю? К тому, что по случаю того, что ушел Айв, он тоже выкатил видос, который он сказал, что как бы Айв, он уже просто убежал оттуда, что он там больше не мог находиться, что все. Ну и, короче, естественно, Apple все, конец. Apple рухнет, никаких дизайн у них уже были говно, Айв там уже не хотел работать, и тем более сейчас будет просто пиздец. Но, на мой взгляд, уже много слухов ходило о том, что Джонни Айв уже года 4 там не появляется в этом Apple практически. И, скорее всего, работа заключается в том, что там ему нарисовали какую-нибудь фигню под носит, ему что, Айв говно, не говно? Он такой, да не, нормальный. Такие, о, ну заебись, выпускаем. То есть его работа, она какая-то вот такая уже. И теперь просто он открывает свою компанию, и к нему также будут показывать ему чертежи, спрашивают, что, Айв, говно? Нет, он говорит, ну, не, нормально. И, в принципе, все будет, как и было, потому что, ну, блин.
Ну, вообще, да, логично. Логично, что, типа, на самом деле ничего не заканчивается, все, в принципе, последние 4 года, как ты говоришь, что там, до хрена что менялось, что ли? И нормально, покупают, не парятся.
Ну, во-первых, айпады какие прекрасные вышли, ну, не надо, что-то, айпады прекрасные.
Спасибо той команде, которая работала над айпадами. А еще у меня есть теория, тоже конспирологическая. Он продался Гуглу и сделал дизайн для пикселя. Они заплатили ему больше, и он ушел. Понимаешь? Очень похоже, очень похоже. Я думаю, что конспирологи меня поддержат. Да?
Все, все возможно. Не, ну просто никто не рисует такие дизайны в одиночку. Все это разрабатывают командами, огромным количеством людей. И он просто был руководителем. У него даже была должность не просто там глава дизайна, он там какой-то супер-шеф там над дизайном, такое какая-то более философская даже какая-то должность. Он там, блядь, ну, проработал, конечно, 27 нет, ну, конечно, лет. Это же, прикинь, 27 лет, блядь.
Это же, понимаешь, типа, любой продукт — это концепт. Ну, начинается разработка с концепта, особенно дизайн. То есть ты делаешь устройство. Сначала ты должен понять, какие технические характеристики в нем будут, да, чтобы понять, как тебе обыграть. Но ты же не можешь там сделать телефон более тонким, чем это может быть за счет технологий. Ну, то есть, как правильно сформулировать? Не можешь ты сделать телефон тоньше, чем это может быть на данном этапе развития технологий. К примеру, эту толщину ты тоже как-то должен обыграть, сделать какие-то грани там. Потом, в конце концов, выбрать материал, исходя из того, что там, где расположены какие технические штуки, типа отпечатков, там, сенсоров. То есть, все эта история — это огромное количество деталей. И фишка Apple в том, что они, как правило, всегда были концептуально монолитные, и любое устройство от Apple, как бы ты там... Ну, как бы я, например, не думал, что, допустим, челочка там, она вычурная, она странная, да? Но, тем не менее, она смотрится там на своем месте, да? Она не смотрится прям пипец инородно. И также все остальное. В этом смысле работа огромной команды. От технических, да, каких-то дизайнеров, до уже дизайнеров, которые концептуально все разрабатывают, смотрят. К тому же эти цвета каждый раз. Я понимаю, что в принципе в этом нет ничего такого. Ну, цвета. Там другой цвет. Там какой-то золотистый, медно-золотистый и так далее. Но ведь это фишечка Apple. Ввести какой-то цвет, назвать его какой-нибудь там голубой луной. Вот. И поднять нифигово продажи именно этого цвета. То есть это тоже классная работа.
Но это уже больше маркетинг.
Ну, конечно.
Наверное,
но все-таки. В том числе это и дизайн.
Дизайн, да? Тут имеется в виду, тут же помимо того, как он выглядит, какие у него грани и скосы, там же еще важно, как внутри все располагается, как даже, ну, сама операционная система, это же тоже там все дизайн, это все работает в комплексе, это такой огромный-огромный продукт, там куча-куча разных ответвлений.
Ну, конечно.
Вот, я про Эльдара, я забыл, я вот даже себе выписал, я к чему начал этот разговор, что вот цитата из его ролика, он сказал, что из Apple крысы бегут с корабля. Вот. Работа в Apple уже не привлекательна, и за Джонни Айвом на выход пойдут другие. То есть это вот уже все. Это просто конец эпохи.
Дим Кук такой смотрит ролик и думает такой, блять, откуда ж он знает-то, господи, прокол в службе безопасности.
Да, я предлагаю всем снять шляпы. Минута молчания по Apple. Да, все. Конец. Конец этому миру. Но я на самом деле думаю, что дальше будет все только пизже, круче, а iPhone слишком крутой для того, чтобы... Бля, ну слушай, он уже старый мужик, у него уже денег хер знает сколько. Он больше даже, не знаю, работать в компании на какой-то должности, для него это такая вещь какая-то странная, короче. Поэтому он все правильно сделал.
Ты про Джонни Айва?
Ну да, конечно.
Слушай, ну конечно, да мне кажется, что слушай, свое там.
Штатный дизайнер-миллионер.
Ну,
такой.
Свое дизайнерское агентство открыть, это знаешь, типа, просто, во-первых, статус, во-вторых, один хрен Apple будет с ним работать, скорее всего. То есть на аутсорс заказывать как и их конторе, так еще каким-нибудь, например. В этом смысле это тоже будет плюс Apple, то есть на руку, потому что можно будет разрабатывать...
Дизайн флайеров.
Да. Когда у тебя есть возможность отдать на аутсорс разработку нескольким конторам, почему нет? Одной из них ты точно доверяешь, а две остальные, может быть, предложишь что-то свежее. Тоже неплохое дело.
Не, ну у Apple, у них же и свой отдел огромный, дизайн так иначе остается, там же все... Техническая тайна, все дела, там же все не так
ну,
просто.
Я думаю, что в этом смысле там каким-то образом все это дело ну, можно обойти и.
Тебе не стулья рисовать.
Да, понятно. Ну, в конце концов, там договор о неразглашении, это история понятная. Да ладно, короче, это все фигня. Да к тому же сам посмотри, посуди, да? Посмотри на те же самые Samsung, OnePlus и Huawei, в конце концов. Они, в принципе, неплохие по дизайну. Они даже порой очень классные. Ты смотришь на них или держишь
руки.
Они
очень крутые.
Да, они действительно очень крутые. В этом смысле, то, что будет дальше с Apple, это просто вопрос того, куда они будут дальше глядеть и смотреть. Джонни Айв — это, несомненно, какой-то крутейший чувак. Кроме всего прочего, он очень талантливо озвучивал презентации в какой-то момент. И презентации Apple — это...
Вот это, он, вот это ему будет аутсорсить, скорее всего.
Ну, например, да. Раз в год озвучить там за кадр для презентации.
Ну, кстати, вот про челку для, от камеры. Это же, наоборот, гениальный дизайнерский ход, когда у вас все телефоны превратились в одинаковые обмылки, и надо как-то дерзко выделиться. И такой смелый шаг как раз очень спорный, но при этом вызывающий, красивый, и это делает iPhone какую-то фишку. Когда ты видишь условное изображение телефона с челочкой, ты понимаешь, что... Блять, это смартфон и это iPhone. Это как бы, ну, это очень круто.
Это нормально, потому что дизайн в форме челочки, он обусловлен техническими, ну, там, необходимыми вещами. Там же не просто челочка.
Он же еще делает изюминку, добавляет дизайн.
Ну, да, не, говорю же, сделано это лаконично, аккуратненько, к этому там особо претензий нет. Ну, она, конечно, мозолит глаза, но она так аккуратно мозолит, понимаешь?
Да не, я вот пользуюсь, мне не мозолит. Ну вот сейчас они, допустим, уберут все под экран, и уже фишечка уйдет. Будет просто обмылок.
Ну, короче...
Ну ладно, похуй, погнали дальше.
Не суть, да-да-да-да. Я просто хочу сказать, что Джонни Айв, чувак, который хрен знает сколько лет вкладывал свои усилия, душу и так далее, он был, я так понимаю, что вообще 20 лет, это ни хрена себе. То есть он с юности, да, до зрелости там провел... И все продукты...
Он туда пришел юнцом, да, его заметил в свое время Стив Джобс. И они начали хуярить.
Ну,
он,
небось, тоже кислоту любил.
Ну да, они там просто это за гаражами там тусили вместе.
Да, в гараже они тусили. Кислоту что, хуярили. Зачем им выходить-то?
Так и познакомились.
Да. Ну, в общем, да, я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, это достойный, талантливый мастер своего дела, хороший специалист. Мне кажется, что Apple, с одной стороны, и потеряла что-то, с другой стороны, она и приобрела возможность к разнообразию какому-то. И, кроме всего прочего, никуда он не денется, слава богу, он живой. Вот. Пожелаем ему удачи и погнали дальше.
Да, кстати, по поводу Apple еще множество ходит слухов. Активно говорят про то, что в сентябре, скорее всего, они покажут новый ноутбук на 16 дюймов с каким-то супер-пупер новым дизайном. Ну, в новый дизайн я не особо верю, если честно. Вот. Но вообще интересно, 16 дюймов, ну, мне кажется, совсем лопата, наверное. Плюс говорят, что они откажутся от своей новой супер-клавиатуры бабочки, которую, как бы они ни старались, сколько бы альтераций ни делали, все равно залипает.
Ну, техническое там, да, есть говнецо.
Вот, и вроде как они вернутся к старому формату, немножко переобдуманному, но тут тоже непонятно, это такие слухи, в которые я тоже не особо до конца верю, хер его знает. Хер его знает. И еще самый, на мой взгляд, странный слух. Говорят, что для Китая они выпустят специальный дешевый телефон. Внимание, с сенсором отпечатка пальцев под экраном, без челки.
Почему для Китая только?
Ну, потому что Китай — это очень важный и огромный рынок, а Apple его полностью практически проебала ввиду и последних событий, и предшествующих событий.
У них очень... Не, я не понимаю, почему выпускать какую-то модель только для одного рынка? Это зачем?
Ну, потому что там очень много дешевых телефонов, для них-то они вообще дешевые, которых сенсор именно под экраном, им это нравится, у них куча... Ну, я не знаю, это же теория, понимаешь? Это такая вот слух такой. Я в это не верю. Скорее всего, они могут выпустить более дешевую модель, но она будет похожа на XR10 вот этот. Что-то такое же будет. Я не думаю, что они прям откажутся от датчика ради того, чтобы вставить сканер отпечатка пальцев. Плюс по подсчетам говорят, что этот датчик лица, он всего на 4 бакса дороже, чем датчик пальца под экраном. Поэтому тут экономия тоже так себе.
Ну, не нам считать их деньги, да? То есть, на самом деле, из чего они будут исходить, это непонятно.
Это тут экономическое обоснование этого момента. Поэтому экономически это странно. Поэтому я в это не верю.
Наверное. Ну, бля, ну, чувак, если они даже будут его делать пластиковым, то они уже там что-то сэкономят, наверное.
Ну вот, как раз на пластике они, мне кажется, больше сэкономят, чем на этом датчике. Поэтому, может быть, они сделают какой-нибудь дешевый, пластиковый и вот что-нибудь такое.
Типа, как вот там был 5C, что ли?
Ну, что-то типа такого, да, как вот был. В общем, слухами земля полнится, скажем так.
Но, по-моему, на самом-то деле Apple действительно не хватает какого-нибудь современного, классненького, даже не самого там, например, топового по характеристикам, но действительно доступного телефона, который стоил бы, например, 1030 рублей, тогда они бы, ну, мне кажется, были вновь на коне.
Ну, я с тобой согласен, да.
Потому что этот именно сегмент они, ну, реально выпускают. Причем я не говорю, что именно для Китая.
Они сейчас стали прям супер премиальные телефоны и уже, скажем так, не так охотно их покупают.
Ну, они позиционируются как сверхпремиальные, но на самом деле, ты представь себе, там зачастую, да, цена сильно завышена. То есть то, что продается за 120, не стоит больше там 90, например, да, и так далее, на мой взгляд.
Ну, возможно, тут...
То есть там все равно какой-то процент достаточно большой, типа около, не знаю, ну там 30%, это все равно накидывается за бренд.
Ну, они могут...
Да, конечно, они могут, никто не запрещает. Не, просто помнишь, мы обсуждали, что Huawei по количеству проданных смартфонов обошла Apple. Но при этом прибыли у них с каждого смартфона намного меньше, потому что маржинальность у них не такая высокая. И вот как раз-таки сам бренд — это отличная штуковина, чтобы оправдывать немножко завышенную цену. Вот, но это им с этим жить, и я вообще ни в коем случае ни к чему их не призываю. Делать бюджетные телефоны...
iPhone всегда был телефоном за $1000. И поэтому сейчас они чуть-чуть...
Ну, сейчас это только iPhone XR.
Ну, да, но он есть за $1000. Ну, в принципе, я не могу...
Ну, это самый бюджетный.
Ну, это же... Не, ну, iPhone же не был никакой прям бюджетным телефоном. Он всегда стоил $1000. Были куча телефонов дешевле, но был iPhone попремиальнее. Просто сейчас все другие бренды, как криво сказал, но так или иначе, они догнали Apple по качеству, по дизайну, да, по подаче, и поэтому Apple более шатко держится, потому что раньше ты покупал или iPhone, или типа хуй знает что, а сейчас ты можешь выбрать Samsung, и в принципе он такой же премиальный охуенный телефон.
Да-да-да, и хочу добавить, что не только по качеству и там дизайну, да, но и по возможностям операционных систем. И даже некоторые производители на Android свои какие-то вот, ну, небольшие там, да, допустим, не супер-мега крутейшие, но фишечки прикольненькие есть у многих, и это тоже, конечно, подкупает, когда ты смотришь. И в этом смысле цена, она, конечно, уже тут, ну, немножко играет против них.
Все хуйня, iPhone forever.
Да на здоровье, господи, чё я. Я не претендую. У нас с тобой сегодня, как сказал, какой подкаст там, вялый, флегматичный?
Симпатичный.
Ну, симпатичный.
Няшный подкаст. Няшный
выпуск. Apple!
Да, ну вы хотели охуенных новостей, и они есть у меня. Они, конечно же, немножечко подкисли, потому что мы не очень, скажем так, свеже записываемся, но вы все ждали, и наконец-то Flappy Bird получила свою королевскую битву. Ура, товарищ!
Ну, рассказывай давай, что за Flappy Bird, с чем его едят, и что там вообще происходит. Потому что я, после того, как эту новость увидел, я... Во-первых, я посмотрел вокруг, никто ли не смотрит мне в монитор. Во-вторых, я начал смотреть, что это такое. Потом понял, что я что-то, честно говоря, не готов пока этим заниматься, знаешь ли. Не то, что даже прилюдно, а наедине с самим собой. Но, возможно, есть люди, которые это попробовали, Григорий.
Возможно. Не, ну вообще Flappy Bird была в свое время вирусной игрой, очень крутой и очень клево стрельнувшей. Такой хардкорненькой. Ну, все пытаются хайпить на популярных темах. Почему они не могут? Причем это вроде как, хотя они не знают каких разработчиков, неважно. Просто прикол в том, что сейчас еще выпускают Тетрис Королевскую битву. Будет Флаппи Бёрд Королевская битва, Тетрис Королевская битва, и кто знает, где еще можно влепить Королевскую битву.
А мне есть... Ты как себе представляешь Королевскую битву Тетриса? Это когда все берут свои квадратики, там, палочки и так далее и пытаются вставить в одну дыру, что ли? Когда происходит сужение? Или что это как?
Битва сперматозоидов.
Ну-да-да.
Я не знаю, я не хочу об этом думать, если честно.
Ну, очень похоже на порно какое-то.
Но Флаппи Бёрд Королевской битвы — это тоже странно. Там начинают сразу 100 игроков, и кто, типа, дальше пролетит.
Могли бы, блядь, в Чип и Дейле сделать Королевскую битву. Кто дальше там чипы кинет и так далее. Лутаешься яблоками, все дела.
Я думаю, это не за горами. Кстати, я тут... Вопрос Чип и Дейл. Я тут узнал, что, оказывается, на Xbox есть очень много портированных старых игр. Там есть Чип и Дейл, есть всякие диснеевские вот эти утиные истории. Есть даже... сборники этой Контра, которую помнишь?
100 игр в одном картридже, блядь. Есть такое?
Да, вот всякие... Ну, вот этого нет, но там есть такие, знаешь, паки по 30 игр, ну, близко.
Блин, короче, охуенно. Я бы сделал для России, знаешь, такой желтый квадратик в виде... Ну, как картридж для Дэнди, да? На котором нарисована куча игрушек. Ну, вот это было бы круто. Алды бы заценили.
Да, там еще куча игр Мегамен. Там много игр с серии. И это прям заебись, потому что я немножко заморочился. У меня есть Nintendo Wii, старенькая такая консолька. Я на нее скачал крутой эмулятор. Купил для Switch'а, продаются такие джойстики, которые полностью копируют джойстики старый NES Nintendo. Вот
которая Dendy. Называй ее своими, пожалуйста, именами вещи.
Да, которая Dendy, но американская, да. Вот, короче, эти джойстики новенькие, я их вставил в Nintendo Wii, и у меня есть полностью эмулятор всяких старых нинтендовских, дендевских игр.
Даже тогда, подожди, это были не джойстики, это еще были пульты тогда.
Ну, неважно, в общем, аутентичные пульты. Причем они прикольные, они как бы у Wii, у него джойконы беспроводные, и ты берешь этот пульт, у него такой маленький проводок, ты его вставляешь в джойкон, и поэтому у тебя получается такой беспроводной пульт с такой огромным проводом таким. Но все равно прикольно. А тут, оказывается, вечно для Xbox куча игр вышло старых.
Ну, это их какой-то договор с Konami или что там? В чем история?
Ну, там разные разработчики. Там разработчики Contra, наверное, это одни ребята. Разработчики Mega Man — это другие ребята. Disney — это третьи ребята.
Ну, не, ну просто раньше эта вся история-то была. Да, понятно. Disney — это вообще все ребята, которые есть. Раньше же просто это выпускалось, как ты говоришь, на Nintendo. А Nintendo — это же своя отдельная история. Неважно, там студии, разработчиков нет, но это же все-таки такой бренд. Наверное, там... Не часто же игры с PS4 там, да, как-то переводятся
не,
на...
Не, ну подожди, всякие контры, они же еще на Sega выходили. Поэтому тут такой микс. Это же кто куда хотел, тут и портировал, я так понимаю. Ну, как и сейчас. И там еще есть, кстати, Battletoads, твои любимые.
Обожаю Battletoads.
Причем прям те же старые на Xbox Battletoads можно поиграть.
Да.
Можно не ждать новых.
Не, я лучше новых подожду.
Это такая минутка для ретро-задротов была.
Не, понимаешь, просто есть такие вещи, которые... ну вот там, например, ты посмотрел фильм «Побег из Шоушенка» когда-нибудь там, не знаю, лет в 14. Ты понял, что он прикольный, классный фильм, в 14 лет тебе прям зашло, все там круто, история там, все дела.
Ну, в 14 я бы так не подумал.
Да, не, вот я как раз посмотрел в это время, а потом мне один мой товарищ сказал, что он тоже посмотрел, ему пиздец как понравилось, наверное, это его любимый фильм, но смотреть он его больше не собирается. Я говорю, почему? Он говорит, чтобы, блядь, не портить впечатление. И вот с играми на Денди я вот, пожалуй... Последний раз я столкнулся с играми на Денди в барбершопе, пока ждал своей очереди. Вот, и я исключительно танчики там запустил, просто чтобы, знаешь, ну как-то и ностальгично, и прикольно, и в то же время все-таки ты не теребишь эти вот ниточки, которые так тонки и вот-вот оборвутся.
Не, ну в пизду, в танчики особо невозможно сейчас играть. Но я вот периодически играю в черепашки-ниндзя, старые добрые, Кавабанга, и очень даже неплохо, они до сих пор неплохо смотрятся.
Так, ладно, мы хотели отойти от нафталина, давай погнали дальше, чувак.
Мы хотели отойти, а ты нас туда затащил.
Да я просто сказанул, ну господи. Я просто хотел сказать, что некоторые вещи, которые...
И продолжаешь затаскивать.
Близки к сердцу, да. Я считаю, что лучше их, да, не откапывать.
Я не согласен. Тот же самый «Побег из Шоушенка» — это фильм, который всегда можно пересматривать. Он, мне кажется, вообще на века. А рассказ так вообще просто прекрасен. Так что,
ну, вдруг.
Если вы не читали «Побег из Шоушенка», почитайте его. Это охуеннейший рассказ.
Быстро, блять, в магазин нахуй. Купили себе, блять, и бумажную версию на полочку, да, Григорий?
Есть, сэр.
Да не, ну ладно.
Конечно, мистер.
Слушай, ну ты можешь мой подход, конечно, не разделять. Это может быть моя личная история, но я, честно, стараюсь не ворошить, а то ну хрен узнает, как оно потом зайдет.
Чувак, я пересмотрел всех секретных материалов. И это такое говнище, что страшно подумать. Конечно, лучше это не пересматривать.
Ну вот видишь, чувак, ну что ты наделал? Ты мне еще тут недавно говорил, что ты, что «Матрица» плохо постарела, еще что-то. Я вот слушаю тебя и думаю, ну зачем?
«Матрица», конечно, кусок говна.
Зачем ты рушишь свое детство? Опомнись, Григорий.
Ну, благо, секретные материалы не были моим детством, я в детстве не смотрел, поэтому я, скажем так, знакомился с этой франшизой.
Ну, отрочество.
Я люблю Дэвида Духовный. Я признаюсь в этом.
Я тоже. Особенно в «Калифорникейшн» он мне очень нравится.
Да, он там прекрасен. И прикол в том, что после того, как после «Калифорникейшн», пересматривая, ну, смотря секретный материал, неважно, я, сука, ему не верю. У меня каждый раз такое ощущение, что он подъебывает. Что он стебется над ними. Типа, да, конечно, я верю в этих НЛО. Типа, знаешь, в таком плане. Он, блядь, всех стебет в этом сериале.
Ты, кстати, понял, да? Ты же не так давно, я так понимаю, присматривал?
Да, вот буквально.
Там есть одна такая фишка, которую я в детстве, ну, вообще не замечал. То есть тогда это мимо меня проходило. Но, блядь, там все время оказывается так, что Скалли попадает в беду, а он где-то проебывается. Ты не замечал?
Ну да, часто, да.
Что она, тут там маньяк ее какой-то там убивает целую серию, а Малдер там где-то такой, я пошел расследовать это дерьмо. И сидит и нихуя не делает там просто.
Он фрустрирует. У него сестра пропала, это что?
Там Скалли по дому перемещается, ищет себе, блядь, как там отмахнуться от маньячка, от маньячина какого-нибудь, маньячела страшного. А Малдер там ходит, короче, такой задумчивый, руки в плащ. Ветер дует, все такое.
Но в последний момент он ее спасает.
Ну, как-то там, знаешь, вместе еще с кучей копов. Конечно, не один.
Ладно. Малдер красавчик. Просто любит всех стебать.
Ну, да, Дэвид Духовный классный.
Да.
Классный актер, да. Простим ему.
Продолжая игровые новости, игра Graveyard Keeper, которая хранительное кладбище, до этого она была только на Xbox и на PlayStation. Нет, на PlayStation, я, по-моему, тоже не было. Она была только на Xbox и на компьютере. А теперь она добралась до мобильных устройств.
О.
Я бы сказал, ура, наконец-то. Но это говнище стоит на iPhone. Вот угадай, сколько.
Ну, не знаю, сколько у вас там игры стоят на ваших айфонах, ёбаных.
Ну, вот дохуя, это сколько потом?
1003, наверное?
Ну, не до такой степени. Она стоит 700 с чем-то рублей.
То есть, никак на этом... Свече.
Не, ну подожди, на Xbox она тоже не совсем дофига стоит. Не, никак на свече. А на Android она стоит 300 с чем-то рублей.
Ну вот тебе и разница.
Это кошмар.
Плати за бренд.
За чей бренд? За бренд Graveyard Keeper?
Нет, за яблочко плати.
Ну, я-то в нее играю на Xbox. Просто обидно, когда ты вроде на Xbox все прошел, нахрена в нее играть на айфоне? Тоже странно. Там вроде особых дополнений пока не вышло, но, короче, будем посмотреть.
Я так понимаю, что они просто... охватывают параллельно еще другие рынки, потому что рынок таких мобильных игр, да, это хорошо монетизируемый рынок, и люди частенько рубятся в это, в метро, на работе, когда есть там минутка в обеденный перерыв, там, в перекур.
Да, конечно, тем более с ее дизайном и с ее геймплеем, и сам бог из машины велел портироваться на... вообще сразу выходить на мобильное устройство. На Xbox она смотрится так достаточно, типа, ну, прикольно, но не более того.
Но она смотрится аутентично, потому что она такая немножко олдскульной стилистики такой сделана.
Да, но она выглядит как мобильная игра.
Угу. Вот
ни больше, ни меньше.
Ну, скажем так, скорее она выглядит как забавная игра с Dendy, которая портирована на Xbox. Вот я бы так сказал.
Ну, возможно. Но просто я хочу сюжетных дополнений. А там, получается, они на Xbox выпустили дополнение с зомби, но при этом зомби тебе только помогают в прохождении игры, а сюжетного-то дополнения никакого нету, и поэтому смысл играть, конечно, зомби это прикольно, но типа, ну, зомби-слуги там. Вот. Короче, ждем сюжетного дополнения.
Ну, понятно. Ну, в общем...
А свои 700 рублей засуньте себе в жопу. Куплю вас по скидочке. Это я вам говорю, разработчики этой игры. Я знаю, вы нас слушаете.
Ну, может, Xbox когда-нибудь выпустит портативную консоль, и у тебя все перейдет туда.
Звезды сойдутся. У них была Windows Phone называлась, так себе штука.
Ну, это да. Провал.
Да. Ну, короче, игра прикольная, но хуй бы с ними. В Телеграме вышли анимированные смайлики. Как тебе такое, а?
Ты знаешь, я пока не обновил версию Telegram до последней, поэтому я...
Ты не видел те бананчики, которые я накидал в чате?
Не видел я те бананчики, но я как бы верю в то, что это, наверное... Это же прикольно.
Ну, как тебе сказать, это прикольно, но я не понимаю, почему они не сделают так, как на царском айфоне. Потому что, напоминаю, в айфоне есть такое приложение, которое называется iMessage, которое... копирует, скажем так, функционал мессенджеров. Ну, не настолько, конечно, как в Телеграме, там нельзя прям такие каналы создавать и все такое, но там можно создавать групповые чаты.
Телеграм все-таки это больше ближе к соцсети.
Ну да, все-таки iMessage только для айфонов, но так или иначе, там давным-давно прям есть анимированные смайлики, и более того, в iMessage можно смайлики накидывать поверх текстов. То есть, допустим, ты мне написал, типа, иди в жопу, а я тебе взял какой-нибудь... анимированный смайлик, допустим, который там трахает твою надпись, взял и просто кинул на эту надпись. Или, ну, что-нибудь в таком плане. Или ты выкладываешь фотографию, а я на фотографию что-нибудь добавляю, прям сверху кидаю. Можно там какие-нибудь усы тебе кинуть, очки, ну, что-нибудь такое.
Ладно,
ну,
все,
нет, это забавно, не потому что ты можешь кидать что-то прямо поверх. Это круто.
Да я понял. Не, это, конечно, прикольно.
Вот, а почему они в Телеграме сделали так, чтобы тоже можно было кидать смайлики просто поверх чего-то?
Ну, может, потом сделать. Сейчас подкаст нас послушают. Паш Дуров, ну что ты там это? Давай уже, слушай давай.
Че ты всякую хуйню слушаешь? Займись делом.
Да, прекращай давай уже, иди. Хватит там. Что он там делает-то вообще, кстати, Павел Дуров?
Сражается за свободу мира.
Вот, завязывай давай. Хватит, Павел. Быстро за работу пошел. Давай делай смайлики, чтобы они могли трахать текст. Я правильно выразился?
Ну, суть ты уловил.
В общем, я еще не видел, как это выглядит, еще раз повторюсь. Последнюю версию Telegram я себе не поставил, но как ты знаешь, что в Telegram, что в WhatsApp есть возможность гифки прикреплять?
Ну, само собой.
Ты же знаешь об этом? Да. Вот. И иногда, блин, ну... Короче, подбешивает, когда у тебя есть там линия разговора, диалог, да, и кто-то прикрепляет гифку, она вроде как прикольная, но если твой диалог остановился, и твой собеседник там на несколько секунд там задумался или еще что-то там, то эта сраная гифка, она, блядь, мигает и мигает, и мигает, и мигает, и хуй ты с ней что сделаешь, и тебя это так бесит.
Ну, гифки, они большие, и такое. Не, ну вот в... Опять же.
Вот, а вот эти штуки, они останавливаются или они как луп? То есть постоянно херачат?
Не, я так понимаю, они постоянно херачат.
Блять, ну это пиздец. Вот прикинь, какой-нибудь тебе долбозавр накидает 6 штук таких, и ты такой смотришь на всю эту кислоту, и что ты будешь делать? Удалять его сообщение, а он обидится. И что тогда?
Ну слушай, если какой-то долбоеб тебе столько накидывает, то удали его из друзей.
А если ты познакомился с девушкой, она тебе сердечки шлет? А у тебя эпилепсия, блять. Что ты будешь делать?
Напиши, что женат. И она отвалит.
Ладно, ну не, я так теоретизирую. Мне просто немного...
Ну, короче, мне нравится, как сделано на айфоне, потому что там очень прикольные картинки кидаются, ну, как-то... То есть, когда ты кидаешь, допустим... ну, ты написал мне какую-то часть текста, да? А я тебе просто после этого кидаю смайлик. Он как просто кидается как отдельное сообщение. А когда я его сбоку так прицеплю к твоему сообщению, это... Прикольно. И понятно, к чему.
Ну, я понял. Не, ну, конечно, так диалог становится более интересным. Когда ты можешь с смайликами взаимодействовать даже с текстом, как с объектом, это же прикольно. Ты можешь там...
Ну, лента, да, более живой.
Трактор выглядит. По нему запустить, там, не знаю, по тексту или еще что-то там. Ну, наверное.
Там есть такое приложение, которое там картинки в виде там перечеркнутое, ну, как бы крестик такой, сверху буква правильная, красным цветом. Если кто-то какую-то ошибку делает, Ты можешь прям так это на букву сделать, как будто, значит, ты ему зачеркнул, а сверху правильную букву написал.
То есть ты лингвистический задрот?
Нет, я-то нет, я вообще все с ошибками пишу. Но это прикольно.
Представь себе, как наша переписка была бы, да, как бы она выглядела.
Причем так, задротами. Нарисовано как от руки, и типа прикольно. Ну, короче, я к тому, что можно много таких приколюх разных делать.
А среди прочих новостей есть реально супер трагическая новость. Прям не знаю, как мое сердце выдержало. Дело в том, что на заводе Jim Beam около 45 тысяч почек разлилось в результате пожара.
О, да, я тоже это видел, да.
И там даже есть фотки, где вся эта хрень утекает в реку. А бочка это типа около 100 литров, я так понимаю, не меньше?
Ну, наверное.
И как бы я даже не хочу умножать в уме, сколько будет 45 тысяч бочек по 100 литров, которые вылились в реку.
Сколько бурбона погибло.
Очень трагично, и в честь этого я обязательно куплю бурбона, Jim Beam, чтобы поддержать ребят. Ну, вот, как зарплата будет, обязательно прям куплю.
Да, Jim Beam мне нравится, кстати, прикольно. Ну, неплохо.
Мне кажется, да, что из-за этого, конечно, он может еще и в цене вырасти. Но, тем не менее, что делать? Надо поддержать. Ну, это ж пиздец трагедия. Это ж, блядь, как Фукусима. Ну, конечно, я шучу, но масштаб-то какой? Просто обосраться.
Сколько сырья утекло полезного.
Да какого? Ты не понимаешь, Григорий, ты говоришь сырье. Какое-то это не сырье. Вот человеку грустно, человеку плохо, человеку пиздец в душе, там просто кошки там поселились, суд скребут. А он что делает? Берет Jim Beam, наливает себе стаканчик, садится и отступает это дерьмо, понимаешь?
Я пытался подобрать слово, отражающее значимость, но моего запаса словарного не хватило, поэтому я выбрал слово «сырье». Ну, бывает.
Ну, просто это не просто, знаешь, там какая-то жидкость, это действительно в какой-то момент спасение, якорь такой. Ой, спасательный круг, конечно же.
Спасательный якорь?
Да, якорь — это плохо, с якорем можно потонуть. Ну, в общем, очень жаль, что так вышло, и, черт побери, даже если Jim Beam выпустит какие-нибудь специальные бутылки, типа, в честь, не знаю, пожара, там, все дела, я обязательно куплю такую.
С огоньком?
У меня еще есть идея, давай выпустим футболки какие-нибудь, типа, где там черно-белая бочка, и, типа, что мы скорбим, все такое. Можно так сделать?
Ну, я думаю, можно подумать, конечно.
Да, будет такой мерч, но все, как бы, алкаши мира нас поймут и поддержат, и мне кажется, это можно хайпануть неплохо.
Главное, успеть с нашими регулярными выпусками.
Ну, может быть, кто-то из слушателей, знаешь, либо напишет нам в личку, что давайте скооперируемся, либо, не знаю, выпустит и возьмет нас долю. Так что, пацаны, если что.
Напишет, что он принимает эту боль как свою тоже.
Ну, я очень надеюсь, что наши слушатели — здравые люди, которые, сердце которых открыто к событиям вокруг, и среди них нет людей, которые услышали, ну, там, допустим, эту новость и подумали, да и хуй с ним. Вот, ребята, таким быть не надо. Надо быть отзывчивыми.
Да.
Так грустно сказал, да.
Да. Так, ну что, мы с новостями закончили, можно переходить к играм? Да? Да?
Ну, давай попробуем, чего у тебя там?
Время бомбить.
Чего у тебя там?
Поскольку мы самый актуальный подкаст, я прошел игру «Метро. Исход».
Похлопаем Григорию, потому что я, по-моему, на Новосибирске остановился, и с тех пор что-то как-то руки не доходили доиграть. Но я могу сказать, что я прошел что-то около 2/3, да, наверное, или даже 4/5, или 7/8.
Нет, скорее всего, ты прошел даже, наверное, я бы сказал, 9/10. Что-то вот такое. Ну, как мне кажется.
Вау!
Не, ну, если ты прям только дошел, то, наверное, 8/10. Но если хотя бы там до серединки, то... Уже, наверное, 9/10. В общем...
Ну, короче, пофигу. Я не такой крутой, как ты, хотя ты не менее актуален, чем я в этом смысле.
Не более, скорее.
Как твои впечатления? Ну, не более. Чё ты цепляешься к словам?
Да. Ну, да. Я начну издалека, так что садитесь поудобней. Доставайте свой бурбон. Поехали. Я, естественно, начал проходить с первой игры. Я сел за «Метро 2033», потом прошел «Метро Last Light» и шлифанул все это «Метро. Исход». И при этом я еще первые две книжки читал. Но последней мне пока не хватило.
Ну, книжки я, кстати, тоже читал, да.
Первая в свое время была, конечно, откровением. Я тогда был очень молодой.
Да она была хитом. Ты что, Глуховский на ней взлетел как царь просто.
Ну да, как пробка из бутылки.
Угу. Она же бестселлером была даже не один год, по-моему.
Да. Графоман стал востребованным писателем. Это нехилое дело.
Так, ну ладно, ну многие тут с тобой поспорят. Все-таки он свою вселенную такую.
Ну так давайте, для чего я все это начинаю? Конечно, чтобы спорить.
Короче, не хочу с тобой спорить, но скажу тебе такую вещь, что чувак придумал все-таки... Да, может быть, это там не какой-то там шедевр, и там нет открытий для русского языка. Может быть, какие-то сюжеты там с чем-то пересекаются, и 100 лет назад были там написаны, еще Шекспир, ну, похуй. Просто он сделал такую вселенную в то время, когда мы жили вот тогда... И такую вселенную с таким персонажем, с таким сюжетом, что это действительно срезонировало в обществе. Почему? Да я хуй знает. Но по факту это тогда было актуально, и людям это нравилось. И мне в том числе, я тогда читал, и мне прям реально нравилось. Вот.
Нет, я тоже читал, мне тоже очень нравилось, но я и тогда, наверное, считал это полным бредом, и сейчас считаю бредом, что какого-то хрена он впихнул в книгу каких-то коммунистов, скинхедов. Это просто какой-то, ну, трэш.
Ну, давай, давай, Григорий, продолжи. Не хочу уже вот это вот, знаешь, типа, да бред, не бред.
Конечно, в метро самым востребованным вообще монетой было бы, были бы не патроны, а туалетная бумага и тампоны какие-нибудь. Логика тоже должна быть какая-то.
Ой, блядь, чувак, ну... Нихуя, потому что туалетная бумага, ты ей потёрся, ее все, ее уже нет.
В том-то и дело.
А патрон ты можешь его выстрелить, потом заново начинить его, как это в игре, кстати, делается. Насколько
да
я
нихуя там так не делается.
Или там не делается. Там не делается? А, блядь, это не в этой игре. Ну, короче, взял гильзу потом, еще раз как-нибудь ее там начинил, как ты используешь.
Короче, ладно. Я хотел сказать, что тогда я прочитал книгу, мне очень понравилось. И потом, через какое-то время, вышла игра. Она тоже была очень крутая для своего времени. Я ее прошел на одном дыхании.
Ну, а по атмосфере уж 100 000%, я с тобой соглашусь, что для того времени, блин, мы с пацанами собирались у товарища. Он ПК подключал к телеку огромному. И мы прям сидели, и кто-то один проходил, да, и мы все зырили. Это было вообще... Мы даже не верили, что русские чуваки могут такое сделать. Господи, это было очень круто.
Ну... Сейчас, наверное, актуально поправить, что они совсем русские.
Ну, давай уже. Ну, тогда, в тот момент, это было так.
Да.
То есть, я не видел и до сих пор, к счастью, не вижу прям больших границ между народами. Понимаешь?
Не, ну, это да. Но просто это, как бы, скажем так, с нашей стороны может звучать как оскорбление. Ну, в таком плане. Ну, неважно.
Чего?
Короче, я говорю к тому, что я прошел ее.
Так, давай, давай, давай на секундочку остановимся. Это с какого хуя?
Ну, потому что они-то борются за свою идентичность, чтобы быть отдельной нацией, отдельной страной, отдельным народом. Понимаешь? Для них это важно.
То есть для них это сейчас как будто я подошел такой в переулке, знаешь, такой бухой, приобнял за плечо и сказал, ну чё, как сам, братан? А он такой, типа, слышь, я тебе не братан, гнида, блядь. Вот так, что ли?
Ну, не совсем. Это, ну... Как бы у них же есть своя страна, своя национальность. Они украинцы. А ты говоришь, что не, нихуя вы не украинцы, вы такие же русские. Понимаешь, это немного оскорбительно, может быть.
Бля, ну я все время думал, что мы все из какого-то одного советского котла, все дела.
Да, но при этом мы ставим во главе угла как бы русских, типа, мы, ну вы типа все тоже русские. То есть своей идентичности у нас нет, вы все тоже
может
русские.
Может быть, я настолько, ну, же украинец, плане, что и они русские. Ну, короче, блин.
Вот, я... ну, так вот с этого надо начинать. А не с обратного, тогда уж. Ну, блин, ладно, мы опять в политоту залезаем. Я не к тому. Короче, я говорю, что я ее прошел на одном дыхании. Я вообще не понял, как она закончилась. Это было типа, что, знаешь, а, как так, я хочу еще. А потом через год вышла следующая часть, и я в нее вообще не играл. То есть я тут как бы, с одной стороны, всей душой, знаешь, прям так горел, играл, а потом просто забил хрен и забыл про нее. И вот только с выходом новой части я уже в ремастернутый сел поиграть на Xbox. И, в принципе, атмосферно они мне также зашли, это очень круто, это очень как-то так захватывает, все равно такой, такой мир. Конечно, там, особенно в старых, там корявая стрельба, корявая анимация, но это все, ну, на самом деле, вторично. когда есть такой мир, туннели, все так прикольненько.
Блин, ну, дружище, и на стрельбу в последней версии можно попенять, и на самом деле на какие-то анимации в том числе. Но согласись, что эта игра, она в основном про атмосферу.
Про сеттинг.
Она реально про атмосферу.
Ну, кстати, последняя по сравнению с предыдущим стреляется очень бодро. Особенно если играть после них, то она прям на уровне, короче. В принципе, нормально она стреляется.
Не, ну, на самом деле, мне было не по кайфу. Что стрелять, что по лестнице лазать, сам понимаешь, о чем я.
Ну да, когда ты должен подойти к лестнице и нажать, блин, кнопочку, чтобы на нее залезть, это... Угу. Я извиняюсь, но для 2019 года это как-то типа... Угу. Не очень.
Особенно, если за тобой ебаный медведь какой-то мутантский гонится.
В общем, да, первые две части, они были линейные, они были про выживание в сеттинге метро, а третья часть, она позволяет нам выйти на поверхность и, скажем так, немножко окунуться в мир этой игры, в мир вселенной, более, скажем так, не только с точки зрения метро. Но тут у меня самый главный вопрос, потому что вот этот сюжетный поворот с тем, что метро глушит специально, чтобы тупой люд не знал, чтобы каким-то макаром на них наживаться и держать их в узде, ну это даже на какой-то, на, не знаю, на мельчайший какой-то просто просвет уже звучит тупо.
Ну да ладно тебе, что тут, подожди.
Как можно наживаться на изолированном мире без новых ресурсов, без всего? Они там просто подыхают, друг друга мочат, и это, блин, это тупо.
Всегда и везде были, есть, и надеюсь, что будет все меньше, консерваторы. Есть консерваторы умеренные, есть упортые. Упортые консерваторы, они, как правило, до последнего будут не видеть никаких там... Ну, то есть такие зашоренные люди, они есть везде.
Ну, слушай, ну не до такой степени, но это реально попахивает каким-то полным идиотизмом.
Ну, это же к истории, знаешь, типа, что пока у меня все нормально, у моей семьи все нормально, что нам что-то вот тут вот как-то это... рисковать.
Ну, нет, слушай, это прямые аллюзии на то, что правительство все скрывает, наше правительство такое ужасное, оно нас всех контролирует, ничего нам не дает. Насколько я, блин, антиватник, но, блин, не знаю, меня это очень сильно побесило.
Ну, если ты проводишь параллели с какой-то обстановкой политической в какой-то стране...
Не я провожу, а создатели продают, особенно Глуховский проводит.
Ну, они же не пишут там прямым текстом, что это вот про нас и еще про кого-то. Просто если ты видишь в этом параллель, то, ну, как бы видишь, значит, ты интерпретируешь это искусство таким образом.
Ой, а с твоей стороны параллели нет совсем.
Да нет, с моей стороны. Ну, во-первых, это не совсем наше время, не совсем наши люди. Это понятно, что там есть всякий замес. Ну, этот сюжет имеет право на существование. Почему нет? Понятно, что там что-то абсурдно, но, блин, это игра... Я понимаю, что ты привязался, может быть, еще в юношеском возрасте к книгам и думаешь, что черт побери.
Не, ну что значит абсурдно? Можно было какой-то ход придумать более изящный. Зачем вот такой тупой ход, что прям вот глушилки прям скрывают, не дают никуда идти. Людей, которые приходят, их просто расстреливают и выбрасывают. При этом большинство людей, как я понимаю, знает об этом. Это все-таки такая тайна, которую обслуживают люди. Кто-то же расстреливает приезжающих людей. И, короче, ну, не может такая вот система существовать.
Да не большинство, там же как...
Закрытый тайный орден, конечно.
Не большинство, а какие-то отряды, понимаешь? То есть там какие-то все-таки спецподразделения каких-то чуваков этим занимаются. Ну, то есть там не совсем все так просто.
Конечно, все друг с другом воюют, там такие пиздец у них войны, но при этом все дружно вот простой люд обманывают. Там, если брать сюжет прошлых игр, там у них прям такие войны. Одни там на других нападают, третьи там то, сё, там такой замес у них.
Это внутренняя политика, а это внешняя.
Угу. Получается, она немножко историю самой игры обрубает, потому что у них были сюжетные линии с этими черными, да, мутантами, которые тоже разумные. Было каких-то куча вещей, и они, в принципе, там было куча сталкеров, они все лазят, а тут ему говорят в начале игры, ты хватит лазить, не надо туда лазить. Это, типа, вообще-то его работа была туда лазить. Они как-то сами себе немножко противоречат. Но в целом все это, ну, мне не помешало погрузиться в мир игры. Как я говорю, она мне понравилась, и меня очень затянуло. Все равно это какая-то ламповость. Это все как-то сделано, как вот какая-то... Как сказать, это что-то такое близкое, родное, и в это приятно играть. То есть это не выглядит как супер ААА игра, но при этом
Но она вполне достойно выглядит.
Ну да, при этом по ней очень приятно бродить, приятно ее изучать.
Угу, угу, согласен.
И все-таки я немножко вот хлебнул того же самого, что было с первой игрой, когда я прошел, а такой, как бы, а что, вот это все конец, потому что ты начинаешь, да, у тебя первая открытая большая локация, вот этот Волга, да, ты ее изучаешь, ты находишь какие-то обвесы для пушек, ты прокачиваешь, мне там, мне понравился пистолет, я его там прокачал, да, такой-то прицел нашел, такой-то автомат прокачал, я думаю, что вот как, причем, да, ты, у тебя пистолет сначала он стреляет вот так, ты его прокачиваешь, он прям чуть ли не в другое оружие превращается, чуть ли там не в винтовку, и ты думаешь, да, что ты еще, наверное, во множество вещей сможешь превратить это оружие. Оказывается, что типа нет. Это вот, в принципе, максимум прокачки, который будет, он, ты его на первой карте и открыл. И дальше ты проходишь, и особо никакого нового лута...
Ну, там патроны какие-то же меняются, что-то такое.
Не, ну, да, там и добавляется какое-то оружие, но в целом такой кастомизация, который вроде как изначально... на которую изначально можно понадеяться, ее нету. И это очень огорчает, что... Ну, хотелось что-то, ну, не знаю, не то что большего, но... дольшего, наверное, так лучше сказать.
Понимаешь, я в этом смысле тебя и понимаю, в том, ну, в том плане, что, как бы, да, это можно было бы развить. Но прикольно же, что это есть, и что это реализовано, в принципе, довольно понятно и интересно. На самом деле, ну, в этом, ну, это не напрягает, это довольно прикольно.
Не, ну да, просто получается, что и в итоге я в начале игры собрал оружие, которое мне понравилось. В принципе, я им всю игру прошел, а остальное оружие... Ну, дальше его никак развивать все равно не получится.
Ну, данное оружие, может быть, да, но, может быть, там появится арбалет, там еще что-то. Ну, все-таки какие-то... Понимаешь, я что думаю? В этой игре что прикольно, то, что в целом там... Понятно, что, может быть, это и минус, да? Что там, в принципе, они коснулись и того, и этого, и атмосферы, и открытого мира, и каких-то там забавных чудищ там и людей... Может быть, они в том-то и дело, да, что, может быть, они коснулись этого чуть-чуть. Не в полной мере там все супер проработано, и графика, и динамика, и стрельба, и все это оружие, и кастомизация, и так далее. Но в целом видно, что они старались, и сам продукт, он выглядит как что-то целостное, несмотря на какие-то там, да, ну, это не шероховатости.
Как что-то сделанное с любовью, я бы так сказал.
Да, что-то сделанное с любовью, но ты видишь, что это сделано там с ограниченным бюджетом, может быть, еще что-то. Но в целом, пока проходишь эту игру, согласись, есть же вовлеченность какая-то. В целом нет такого, что вот заебало уже ходить по этой хуйне или еще что-то. Все равно есть такое. Прикольное что-то.
Нет, ну я и говорю, что меня это очень сильно вовлекло, и мне наоборот не хватило. Просто вот, еще раз, да, вот эта Волга, она получается какой-то такой, поскольку она первая локация, она какая-то самая сделанная получается. И то есть там куча всего, там куча всего находишь, и там всю карту я зачистил, всю кучу всего нашел. А когда приезжаешь на следующую, вот в пустыню, там как бы что-то пытаешься, что-то ищешь, а там и ничего не находишь. И получается, она какая-то уже пустоватая такая, типа...
Ну, в том-то и прикол, что там реально пустыня, она реально пустая, да, там есть...
Ну, в этом плане, наверное,
свой
да.
какой-то замес, там, то есть какие-то силы, там есть какой-то чувак, который супер-мега-криминальный, он там все под себя подмял.
Барон. Слушай, да. Барон говорит.
Да-да-да-да, то есть, ну, блин, это же тоже прикольно, то есть ты там в тачке ездишь и...
Не, прикольно, да, ну, короче, а дальше просто начинаются чисто линейные уровни... И там уже особо тоже ничего особо не полутаешь, ничего там не найдешь. Так нет, вот я тебе и говорю, я-то человек, который ненавижу, вот я люблю пройти и забыть. А тут мне, наоборот, не понравилось лазить, искать, и я такой, типа, да-да, я сейчас найду, сейчас я прокачаю, а типа, все, ничего.
Ну вот, Гриш, понимаешь, в чем прикол? Это как в сериалах, и есть клиффхенгер, и ты ждешь следующей части теперь, ты знаешь, что они могут, ты знаешь, что они могут еще лучше, и, скорее
да,
всего, смогут.
Да, я безусловно жду.
Вот и, так же, как и я.
И более того, эту я игру поиграл бесплатно с геймпассом на Xbox, а следующую, если они действительно сделают, я ее прям куплю, наверное, даже на старте. Вот.
Ну, супер.
Прям с радостью. Ну, да, и еще, поскольку у них вроде как открытый мир, да, но у тебя ты по сюжету идешь все равно достаточно линейно. И если ты пытаешься делать что-то нелинейно, то ты сталкиваешься обычно с багами. Вот у меня было, к примеру, вот это место, в котором, да, царь рыбы живет.
Угу.
Туда надо подплыть на лодке. заплыть туда и начать прохождение. А я туда пришел по земле пешком. Там вроде типа никак не запрыгнуть. Ну, проходу нет. Но я что-то запрыгнул на какую-то штуку, что-то просто на месте попрыгал, куда-то попытался залезть и просто провалился в текстуры и оказался на уровне. Все, типа, уровень начался.
Ну, неплохо.
Такое какое-то такое забагованное место получилось.
Неплохо, я на лодке плыл, как все.
Ну вот я потом, когда я не убил эту гребаную рыбу, и потом, чтобы получить ачивку, вернуться и убить эту рыбу, я туда уже, да, подплыл на лодке. То есть я, видишь, даже прошел этот уровень заново, чтобы получить ачивку. Настолько мне понравилось.
Ну, есть недоработки, да, чувак.
Но что мне дико не понравилось, что мне дико не нравится вообще во всей серии «Метро», это ленивое, ну, действительно ленивое разделение разных концовок. У них такая фишка, что если ты хороший, то у тебя хорошая концовка. Если ты плохой, то у тебя плохая концовка. Но при этом, особенно вот первые две игры, они давали тебе такой, ну, немножко странный выбор, хороший ты или плохой. В первой я, честно, не очень помню. Там, по-моему, тоже было, если ты тихо убиваешь или не тихо убиваешь людей, ты плохой или хороший. Вот этого я не помню. Но фишка в том, что в первой игре оригинальной считается концовка плохая, наоборот. А во второй и в третьей уже хорошая... Ну, оригинальная концовка — это хорошая концовка. То есть у них такое... Немножко все меняется.
Я так понимаю, это связано со здоровьем дамы?
Нет, это не связано со здоровьем дамы. Это связано с тем... Убиваешь ты людей или нет?
Не-не-не, я имею в виду самая главное... концовка, она же не связана со здоровьем
нет,
дамы.
Нет, она со здоровьем дамы не связана, она. Я не знаю, я не хочу тебе спойлерить, но особо там нечего спойлерить.
Вот и не спойлерить.
В общем, фишка в том, что.
Пожалуйста, но. Да, я просто хочу сказать, что там невозможно никого не убивать, по-моему.
Нет, ну в том-то и дело, что они от нас этого хотят. То есть тебя шутер, а тебе говорят, нет, ну не убивай. И причем все NPC твои, они. Ты, ну, у тебя начинается уровень, там куча народу, ты такой, да, сейчас я их всех раскидаю, а тебе говорят, слушай, ну ты ребят-то не убивай, они, конечно, запутались, но они хорошие, не надо их трогать. И это, ну, это прям, ну, бесит, и ты начинаешь идти, и там, если тебя заметили, ты начинаешь их убивать, и такие все, ой, блин, ну жалко, ты их всех поубивал, ты, ну, нехорошо вышел как-то, ну вот.
Слушай, ну, я тоже раскрою свои тогда чувства по этому поводу, знаешь, раз уж мы начали. Дело в том, что там ведь реально есть такая тема, если задуматься, призадуматься. Люди, которые раскиданы, да, по всяким углам этой страны, которая там пережила ядерную войну, они живут в своем мире. У них свои правила, свои законы. Они уже там как-то, ну, живут совсем по-другому. Они не помнят, как было раньше. И они живут, естественно, по своим правилам. И честно, в какой-то момент, вот когда надо их убивать и ненавидеть за что-то, мне лично, мне Илье, который играет там за чувака, мне казалось, что это, ну, не обязательно делать, реально. То есть, в каком-то смысле, даже в этом плане, они какую-то работу сделали и показали тех людей, как, ну, живых чуваков, которые, блин, реально живут в своих там хатах, избах и так далее, и в свою тему какую-то верят, своими делами занимаются, да, то есть... в своем мире живут.
Ну, в хатах и избах убивать не надо. Во-первых, это вообще-то игра, в которой, не знаю, меня никогда в жизни столько не оскорбляли, сколько меня оскорбляли враги в этой игре. Они тебя орут, что ты пидор, урод, тварь, гнида, сволочь, как они тебя только не обзывают. И тебе говорят, ну ты их не убивай, они типа хорошие.
Коляна завалили, лови, суку.
И вообще, зачем столько диалогов врагам? Причем твой персонаж, сука, вообще не разговаривает. Это максимально крипово выглядит, когда он с ним разговаривает, он молчит. Ничего не отвечает. Но в заставках, блядь, он обязательно вот надо ему, он экспозицию выдает.
Ну да, кстати.
А вот в диалоге вот ему надо, вот он молчит, он неприступный. Зато в каждый пидор, блядь, орет на тебя просто благим матом. А еще супер, если уже пришли к озвучке, то они, знаешь, они такое ощущение, что они их, главная часть разработки была не игру создать, а они просто ездили по деревням, по селам и собирали самые экзотичные акценты и какие-то слова. Там, значит, там один персонаж называет паря. Эй, паря, иди сюда, чё, блядь, за паря? Что, они все разговаривают, как я не знаю.
Да это нормально, но плюс к тому, как ты сам говоришь, все-таки разработчики были не именно из России, да, то есть там-то про московского чувака речь идет. Они еще в том числе были из Украины, да, поэтому...
Ну и что, и поэтому, типа, они высмеивали так русский язык, что ли, или что?
Да нет, просто, ну, у них тоже может быть свой какой-то говор, там, диалект, может быть, у них русский язык и так трактуется. Ну, то есть, почему нет?
Ну, не знаю, каждого, блин, персонажа озвучивают, как он разговаривает максимально, как, я не знаю, как какой-то тракторист со своим каким-то жестким сленгом. Американец обязательно разговаривает: вот так, сущий, мы пойдем вон туда, будем убивать тех.
Я и в том числе в этом вижу какую-то фишечку. Мне это, кстати, не бесило абсолютно. Мне это было забавно даже. Мне это как-то забавно.
Не знаю, мне это жестко бесило, потому что
просто
когда,
блин, забавно.
Ну, да чего там забавного? Ну, это ужасно. Почему люди не...
Ну, если у тебя, допустим, мир сошел с ума, все сгорело в пожарах, и нет у тебя книг Достоевского или вообще живого общения, то что, почему какой-то деревенский чувак не может разговаривать?
Да в пизду, хватит все оправдывать. Вот знаешь, у нас когда вот ты смотришь американский фильм, там есть еврей, он, блядь, в американском фильме, он, сука, разговаривает нормально, а у нас, сука, он разговаривает как, блядь, герой анекдота. С этим ужасным еврейским акцентом. И всех их, блядь, озвучивают одинаково, вот, блядь, уебански. Ну зачем так? У нас какая-то вообще это фишка такая. Вот всех озвучивают максимально уебански с каким-то вот акцентом жестким.
Ну да. Ну согласен. Ну и с озвучкой, конечно, там тоже есть. Ну есть вопросики там, да, и...
Это ужасно.
Анимации, насколько она к озвучке попадает, иногда не очень.
Ну да. Не, просто...
Зачастую не очень.
Возвращаясь к тому, как кто кого убивает, к хорошим, плохим концовкам, во второй игре меня просто убило. Там есть, короче, персонаж. Ну, и тут спойлеры, я думаю, уже не актуальны. Эта игра вышла... Сколько там, хрен знает сколько, в 2011 году. Персонаж коммунист, с которым главный герой сбегает из концлагеря от фашистов. Все это происходит в метро. Метро будущего, апокалиптического будущего. В параллельной вселенной, конечно.
В книге, причем, довольно жуткая сцена была, если честно, насколько я помню. Прям такая...
Да? Я не помню. Вот, ну, в общем, они сбегают вместе, они такие...
Вот там прям в телах, они что-то прям чуть ли не в телах, там, каких-то погибших людей, там что-то вообще прям были завалены.
Ну, там подобное что-то есть, да, там ничего приятного. В общем, я про то, что они с этим чуваком, они как бы вроде как становятся напарниками, помогают друг другу, потом его от повешения еще спасаем, в общем, друг другу помогаем, все вообще отлично, он становится максимальным таким дружбаном, рубаха-парнем, а потом, когда мы спасаемся, он отдает главного героя в другой свой концлагерь, и там его начинает пытать. Ну, просто по полной предает его, становится главным антагонистом просто игры, которого ты вот, ну, просто вот его, блядь, надо убить, ну, просто, ну, он же пидорас, жесткий.
Скотина ебаная, да.
Да, если ты его убьешь в конце, то плохая концовка у тебя будет, потому что спасти его надо, надо быть хорошим. И это вот максимально тупо. Почему? Там причем ты его не, ты, у тебя начинается с ним перестрелка, и когда ты его вроде как застрелил, ты к нему подходишь, он такой умирающий, и начинается заставка, где вы там в потустороннем мире, его затаскивают мертвецы, и вот если ты к нему подойдешь, спасешь его, тогда будет хорошая концовка. А если ты к нему не подойдешь и не спасешь его, то будет плохая концовка. Вот ему даже надо подойти и спасти его. При том, что он, ну, максимально ничего хорошего не сделал, он просто вот мразь.
Да, извини, что перебиваю тебя, чувак. Да, просто да. В этом-то и есть прикол, что ты начинаешь играть в эту игру, несмотря на все какие-то там недочеты, недоработки, недотяжки и так далее, несмотря вот ни на что, ты в эту игру погружаешься и начинаешь мыслить внутри этой игры так, как тебе диктуют правила этого мира. И это тоже круто, потому что ты действительно становишься немного жестоким в этой игре. Ты, ну, немного отрешен от понимания хорошего и плохого, которое есть в этом мире. То есть ты видишь, что там скотство и зверство. Ты, соответственно, отвечаешь на это скотством и зверством, и даже у тебя не возникает никакой мысли, что это, блин, ну, может, что-то жестковато. Тебе же ничего не стоит нажать на курок и там распидорасить чувака там, типа, с автомата там, еще что-то.
В том-то и дело, что они хотят подходить к этому с какой-то моральной точки зрения, что ты или убиваешь, ты плохой, не убиваешь, ты хороший. Но я играю в игру. Для меня это тир с сюжетом. Ни больше, ни меньше. То есть мне просто нравится стрелять. Это прикольненько. Это тир. Все, я к этому отношусь вот так. Просто там или хороший сюжет, или плохой сюжет. Или посредственный сюжет. И можно как-то обыграть это по-разному, а не просто проходишь по стелсу. Ты хороший, и проходишь не по стелсу, ты плохой. Тебе достаточно там чувак, да, ты причем подходишь убить чувака тихо, ты нажимаешь X, он его убивает, просто оглушает, Y, он его ножом убивает. Ну, иногда можно даже просто тупо перепутать, просто случайно подойти, фиг ножом его убить, и такой типа, а, все, хорошей концовки у тебя не будет. Наслаждайся.
Ну, в этом смысле, да. Но просто...
Это, мне кажется, это ленивый ход. Можно было придумать поинтересненько.
Да. Слушай, да, ну, просто... Мультик. Я так понимаю, что, наверное, следует закончить обсуждать эту тему. Я просто хочу свои 5 копеек вставить. Ты не против?
Да, я не против.
Мы, точнее, я, не буду говорить за всех, привык к тому, что всякие такие зрелищные, крутые игры, которые занимают меня надолго, да, их делают за рубежом. Вот. И сейчас просто хочу сказать о том, что в России давным-давно сложилась традиция своей литературы, своих там музыкальных каких-то произведений, композиторов и так далее. И всегда и тот же Достоевский и прочие авторы, они цепляли зарубежных читателей, в том числе и вот этим вот рассуждением о том, что такое хорошо, что такое плохо, о моральных страданиях, о вот этой вот душе и всей такой штуке. И в этом смысле я думаю, что возможно, может быть, я глубоко копаю, может быть, это не так, но возможно, авторы все-таки цеплялись к книге, в которой именно главный герой переживал все эти истории. Может быть, они как-то перестарались с этим в этом смысле. Но я думаю, что это и неплохо. Потому что для меня лично, как для игрока, там, да, читателя, эта часть мира и персонажа, она, ну, тоже важна. То есть мне тоже это в каком-то смысле нравится. И я понимаю тебя, когда ты говоришь, что они тебе тир испортили, пидорасы, и концовку. Вот, но, по-моему, это тоже какая-то классная история, и она работает... И, ну, конечно, в своем смысле.
Ты загнул такую телегу, прям какую-то, я не знаю, как будто они какую-то философскую книгу написали просто. Они, блядь, сломали мне тир. Я все время прохожу на плохую концовку, а я не хочу проходить на плохую концовку. Но я хочу, блядь, в шутере стрелять. Сделайте тогда врагов, чтобы по ним, блядь, можно было стрелять. Я понимаю, там, да, там, спас рабов или не спас. Ты можешь там равнодушно пройти, да, а можешь их спасти. И, допустим, от этого как-то концовка будет влиять, там они помогут, да, убьют кого-то. Ну, как-то, короче, повлияет. Можно как-то это прописать, интересно. А не просто тупо у тебя абсолютно все одинаковое прохождение, вообще ничего не зависит, только реплики. А в конце у тебя просто там два ролика. И вот хорошо убиваешь такой ролик, плохо убиваешь такой ролик. Это, сука, тупой, ленивый подход, который ломает мне тир. Вот в следующий раз я расскажу про игру, даже интригу, не буду говорить, что за игра, даже вот интригу оставлю. Игра, в которой такая же вот, ну не такое же, совершенно другое, но разветвление, да, концовок, и в которой действия действительно как-то влияют. Вот, которую я сейчас играю.
Ну, помимо всего прочего...
Которая мне тир не ломает, потому что там нет тира.
Да, подожди. Дай-ка я красивенько завершу.
Да не нахуй красивенько. Это хуйня пыталась меня учить, понимаешь? Ты играешь такой, и тебе говорят, ну вот это не делай, то не делай. Думаешь, блядь, эта хуйня пытается меня учить. Нехуй меня учить, я хочу играть в тир.
Хочу убивать, сука!
Да.
Ну ладно, ладно.
Не надо тут драму разводить.
Красивенько завершать не получается, да, извини, Гриш. Вот.
Ну, ты уже такую телегу красивую задвинул, что уж...
Давай попортим ее. Нет, я просто хотел сказать, что...
Послезиться можно было.
Окей, в этом выпуске ты про эту игру, которую ты не называешь, не расскажешь. Просто потому, что ты расскажешь об этой игре в следующем выпуске. Также мы в следующем выпуске обязательно поговорим про сериалы.
Ну или через 5, как пойдет.
Ну, в одном из следующих выпусков, да, обязательно. Также мы расскажем про какие-нибудь сериалы, фильмы, которые мы смотрим постоянно. Поменяемся.
Stranger Things, 3-й сезон.
Возможно.
Человек-паук.
Возможно, и Большая маленькая ложь, 2-й сезон. Все возможно. Вот. Но, тем не менее, на этом выпуск я предлагаю завершать. Спасибо вам, друзья, за то, что вы слушали этот выпуск. Если вы дослушали до этого момента, вы большие, терпеливые молодцы. Категорически всех призываю вступать в наше сообщество ВКонтакте, ставить нам лайки, делать репосты. Если вы слушаете этот выпуск в iTunes, непременно ставьте звездочки, пишите комментарии. На все комментарии мы обращаем внимание. Все, что мы делаем для вас. На этом всем спасибо и пока-пока.
И нехуй ломать мой тир.
Та-дам!